Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Акции памяти людей, ставших жертвами репрессий в 20 веке. Как стать участниками этих акций и зачем? Почему Христос в Евангелии нередко говорит притчами, а не напрямую? Семьи, оказавшиеся в нужде, как это бывает? И какие вещи нужны в первую очередь подопечным фонда «Доктор Лиза»? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, в среду, 30 октября, общегосударственный день памяти жертв советских репрессий. В этот день в разных городах России и не только проходят акции памяти с чтением имен погибших репрессированных людей. Мы не раз рассказывали, как проходят такие чтения в Москве на Бутовском полигоне. Там акция называется «Голос памяти». А Бутово – это одно из самых известных мест, где в 1937-38 годах сотрудниками НКВД были расстреляны 20 762 человека. Все эти люди известны поименно, через документы, которые теми же сотрудниками НКВД и составлены. Однако Бутовский полигон далеко не единственное место в России, где такое происходило. Из широко известных – Карельское урочище Сандармох. Там в годы Большого террора было расстреляно 5130 жителей Карелии и заключенных Беломорско-Балтийского лагеря. А осенью 1937 года здесь же был расстрелян Соловецкий этап – 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. Их имена и это место стали известны благодаря историку и краеведу Юрию Дмитриеву, который в течение нескольких лет работал в архивах и изучал материалы дел расстрелянных здесь людей. В Сандармохе 30 октября также пройдет акция памяти погибших. Таких мест в России много, к сожалению, не все они изучены, потому что делается это всякий раз по гражданской и частной инициативе. Акции памяти жертв репрессий тоже проходят в разных городах, а в храмах совершают заупокойные молитвы о погибших. Другая подобная акция, она называется «Молитва памяти». Она, как и другие подобные акции, не политическая, потому что молитва – это не лозунг, а усилие человеческого сердца. Когда-то имена этих людей старались стереть из истории, так, как будто бы их и не было вообще. На государственном уровне это делалось сознательно, потому что в них видели врагов режима, а на бытовом и семейном уровне такое нередко происходило из-за страха. Если в семье был репрессированный родственник, то о нем чаще всего старались не говорить и не рассказывали о нем детям, чтобы они где-нибудь в школе не взболтнули лишнего и не навлекли бы беды на семью. Вот так постепенно исчезала память об этих людях, а теперь ее важно восстановить. Принять участие в акциях памяти может любой желающий. Информацию о них можно найти в интернете, например, на сайте Бутовского полигона «Сандармоха» или «Молитва памяти». А на связи с нами сейчас священник Павел Бибин, один из организаторов акции «Молитва памяти» в Архангельске. Отец Павел, здравствуйте.
Добрый вечер. Акция «Молитва памяти» проходит уже несколько лет, больше 5 лет, в очень многих городах нашей страны, и даже с недавнего времени в нескольких странах ближнего и дальнего зарубежья. Она связана с тем, что мы живем в такое время, когда нам нужно подводить итоги уходящего столетия. И буквально несколько лет назад инициативная группа православных христиан решила провести такую акцию для того, чтобы вспомнить имена тех, кто был репрессирован в годы советской власти, для того, чтобы память о них была восстановлена, для того, чтобы каким-то образом поспособствовать восстановлению справедливости, которая, к сожалению, была очень сильно попрана в нашей стране. И эти списки, они очень большие. Вот в разных местах, когда проводят эту акцию, с самого начала мы брали те маркировки, которые удалось создать за время после советского режима. И мы пытались прочитать, вспомнить тех людей, которые вот в этих маркировках были отражены. Ну и, конечно, для нас очень важно было, что эта акция носит открытый характер, и те люди, которые имеют своих родственников, не только те, кто включены в мартирологи, могли бы назвать, могли бы прийти просто на нашу акцию, рассказать историю своей семьи, рассказать трагедию, которая коснулась их вот в эти годы. Для нас это тоже очень важно.
А в чем духовное содержание, как вам кажется, у этой акции? Вы же священник и наверняка задумывались об этом. Восстановить справедливость или чтобы имя просто прозвучало, ну, это, в общем-то, по сути, гражданский долг. А вот именно с точки зрения духовной жизни, что это нам дает?
Ну вот как раз эта акция проходит в форме молитвы, поэтому мы пытаемся обратиться к Богу с тем, чтобы Он тоже в своей вечной памяти вспомнил этих людей. И эта память нужна не только для них, но это и нужно для нас, потому что только молитвой, только помощью Божией мы можем восстанавливать те разрывы, которые произошли. Вот этот разрыв духовный, который произошел в нашей стране, духовный, культурный, общечеловеческий, на сегодняшний день может восстановить только Господь. К сожалению, никакие экономические, социальные перемены уже не в состоянии это сделать. Мы слишком далеко зашли за свои 70 с лишним лет истории. И мы понимаем это, и поэтому обращаемся к Богу.
Отец Павел, а лично вы, почему участвуете в этой акции? А что это вам дает?
Я думаю, что для меня очень важно было вспомнить о тех людях, судьбы которых были забыты. И никто из них, или, скажем так, большинство из них, не были ни оплаканы, не были ни каким-то способом помянуты. Потому что если мы посмотрим на масштабы этого бедствия, то мы содрогнемся. Я думаю, что мы еще долго будем об этом узнавать. И даже на сегодняшний день, я думаю, что мы знаем еще не все, хотя знаем много. И многие отказываются от этого. Люди уже устали от негативной информации, но она бывает разного качества. Вот эта информация, которую нужно принять как личную боль, это бывает очень трудно, потому что у каждого человека есть еще и свое пространство для таких переживаний. А здесь нужно еще впустить в свое сердце какую-то боль общую, какую-то тебе, казалось бы, еще и неизвестную. И это бывает очень трудно. Я думаю, что эта акция связана еще и с расширением человеческих сердец. Вот это очень важно для нашего народа, который очень сузил интересы свои жизненные. Но это как раз то, что является самой, может быть, большой опасностью, потому что народ в таком состоянии, он не может быть народом. Это отдельно взятые индивидуумы, которые, ну, на самом деле не являются чем-то объединяющим. То, что как раз было в русском народе до революции. Вот эта всемирная отзывчивость, о которой вспоминают достаточно часто, она на сегодняшний день фактически утрачена.
Отец Павел, а по вашему опыту, кто приходит на такие акции, кто участвовал вместе с вами в Архангельске в чтении имен и в молитве за ушедших людей?
Чаще всего это приходят люди, которых эта трагедия коснулась лично. И они приносят свои фотографии, они рассказывают свои истории, читают вслух эти имена. И вы знаете, когда ты видишь это и слышишь, то это действительно дает впечатление, что это не пустые слова, потому что произносятся имена тех людей, которые, ну, может быть, не произносились так никогда, при том, что они произносятся в молитве перед лицом Божьим. Это очень важно, потому что имя каждого человека имеет так, еще и сакральное значение. К нам приходят молодежь, к нам приходят студенты, преподаватели, очень разные люди. Иногда, ну, вот мы берем с собой своих детей, для которых это тоже очень важно. И нам бы очень хотелось, чтобы в этой акции принимали участие как можно больше людей, потому что это касается всех нас. Ведь у нас потому и нет на сегодняшний день общего осмысления истории 20 века, потому что мы не признали преступления, которые были совершены. А пока они не будут признаны, ничего не изменится.
Спасибо вам большое за комментарии, и я надеюсь, что у акции «Молитва памяти» будет много сторонников.
Спасибо большое.
Священник Павел Бибин, один из организаторов акции «Молитва памяти» в Архангельске, был с нами на связи. Информацию об акциях памяти в вашем городе можно найти в интернете. А у акции «Молитва памяти» есть свой сайт, и там подробно изложено, как стать участником. Это просто. Достаточно прийти туда, где она проходит, а еще можно стать инициатором проведения подобной акции у себя в городе. Как? Инструкция тоже есть на сайте «Молитва памяти». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
К Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Мы сейчас, наверное, спустя 2000 лет, в целом уже сходу понимаем смысл этой притчи, тем более, что Господь поясняет ее. Она о проповеди Слова Божьего. Однако для современников Христа, когда он эту притчу рассказывает, она была непонятна. Апостолы спрашивают его, что бы значила притча сия. И Христос им как раз поясняет ее смысл. И вот здесь хочется разобраться, а почему вообще Спаситель говорит притчами, если не все их понимают? Надо сказать, что и сегодня многие люди, не имеющие специального богословского образования, когда читают Евангелие, не до конца понимают смысл этих текстов. Зачем это все? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризы Положения в Леонове, преподавателя кафедры библеистики Московской Духовной Академии.
На самом деле, учить в притчах, это все-таки было в традиции этого времени, и еврейские учителя, они занимались тем же самым, раввины, и для этого был специальный термин, притча или по-еврейски машаль. Поэтому Христос в данном случае, не сказать, что он изобретает какой-то новый способ обучения, а все-таки трудности, да, с пониманием притчи, они связаны были не сколько с умственными способностями, это очень важно понимать, а как бы с отсутствием любопытства или наоборот, с присутствием у человека желания понять, разобраться и узнать для себя что-то новое. И притча в таком случае, она выступала неким таким искусственным препятствием, благодаря которому человек мог проявить, а, свою добрую волю в желании что-либо узнать, и, б, добыть все-таки знания с неким усилием, а то, что добыто с усилием, то больше и ценится, и просто из перекачки информации, из головы, в кавычках, профессора, да, в голову студента, а превращался в способ постижения истины, да, в упражнение и все-таки в некий самостоятельный и интеллектуальный такой и духовный подвиг. Поэтому сокрушение Спасителя о том, что не слышат, да, и не разумеют, да, это именно сожаление о людях. Господь не скрывал от них эту истину, и сокрушался именно о том, что они не хотят ее узнать. Но это очень важно, потому что все-таки Христос дает возможность человеку проявить свободную волю. Если ты хочешь, ты напряжешься, ты познаешь, и ты услышишь то, что хочет сказать. А если ты просто праздный зевака, который ходит в толпе за Христом, ты услышишь притчу, она тебе будет непонятна, развернешься и пойдешь заниматься своими делами.
То есть, иными словами, правы были апостолы, которые, услышав, например, притчу о сеятеле, подошли ко Христу и начали его дергать, объясни нам, что происходит, да?
Да, это могли сделать не только апостолы, это мог сделать любой человек. И, в общем-то, иногда даже делали и уточняющие вопросы, правда, не всегда с добрыми намерениями, но уточняющие вопросы задавали в том числе и фарисеи и саддукеи.
А если проецировать эту ситуацию на наше время, вот если, к примеру, там, мне что-то непонятно в Евангелии, у меня здесь приоритет, я работаю на радио «Вера», могу позвонить вам, задать эти вопросы, вы объясните. Но если вот человек просто ходит в храм, и ему что-то непонятно, получается, нужно подойти к священнику и попросить, чтобы все объяснили?
Конечно, не стесняться этого делать, и, конечно, священник будет рад, если к нему подойдет человек с вопросом о Евангелии, не о том, лечить ли мне зубы или не лечить, или куда мне поехать в отпуск. А если спросят что-то непонятное из Евангелия, конечно, священнику это будет более радостно и приятно объяснить смысл Писания, чем часто отвечать на бесполезные вопросы.
Отец Андрей, а там в этой притче есть еще такой момент. Господь говорит, упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Вот там почему-то именно терпение подчеркивается как особая добродетель. А почему это так?
Поскольку эта притча, она отражает всем известный, условно говоря, бытовой момент ежедневной жизни многих людей, с которыми разговаривал Христос, да, это люди, которые в том числе и выращивали хлеб, и сами своим трудом зарабатывали себе на жизнь, да, и на пропитание. Это делается для того, чтобы более плотно связать смысл притчи с этим житейским примером. Каждый крестьянин, он выращивал плод в терпении, то есть он ждал, надеялся, молился и понимал, что это не сразу произойдет, что эти семена, брошенные в землю, это не как вот сказочные бобы, да, которые вырастают быстро и до неба, а в данном случае требуется от человека не желание получить быстрый результат, а вложить какой-то труд со своей стороны. Поэтому Господь об этом напоминает, что вот это Царство Божие, оно вырастает в человеке не сразу, а постепенно и через терпение и труд.
То есть Царствие Божие – это такая долгосрочная инвестиция?
Да, совершенно верно.
Отец Андрей, а возвращаясь все-таки к вопросу о том, что если в Священном Писании что-то непонятно, можно подойти и попросить, чтобы священник, например, объяснил. Вы знаете, многие из нас все-таки стесняются это делать. Священника беспокоить с такими вопросами, да он и так, и без меня занят, и прочее, и прочее. А вот с этим-то как быть?
Мне кажется, что нужно завести такую добрую традицию. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны выписывать вопросы, которые у нас при этом возникают, в тетрадочку. И найти священника, которому не лень будет на них отвечать и регулярно приходить. В любом случае, так или иначе, мы не отвлекаем священника. Это служение священника, чтобы его отвлекали. Вот это каждый должен понять и без стеснения обращаться с вопросами.
Даже если в какой-то момент окажется, что действительно у священника времени нет и прочее, не смущаться такими
вещами? Нет, конечно, можно договориться о каком-то другом времени, об отдельном времени. Может быть, какой-то вопрос можно задать на исповеди. Но, может быть, это служение священника, чтобы его постоянно отвлекали.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. У фонда «Доктор Лиза» много подопечных, и среди них есть те, кто попал в беду или люди просто оказались в критической жизненной ситуации. Им некуда пойти, и у них нет друзей, которые могли бы за них заступиться. И, в общем, денег у них тоже нет. В фонде «Доктор Лиза» помогают всем, как это делала Елизавета Петровна Глинка, филантроп и человек с огромным сердцем. Подробности о том, кому сейчас остро нужна помощь, узнаем от руководителя благотворительного фонда «Доктор Лиза» Натальи Авиловой. Наталья, здравствуйте.
Алла, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо большое за этот вопрос. Мне действительно было бы очень важно с вашей помощью обратиться ко всем радиослушателям, которые не первый месяц помогают нашим разным подопечным и бездомным, и тяжело больным детям. Но вот сегодня я бы хотела попросить обратить внимание на нашу самую сложную, но самую продолжительную по времени программу. Из-за этой программы и начинала свою работу в организации «Справедливая помощь» в свое время «Доктор Лиза» в 2006 году. Это помощь тем людям, которые попали в беду, в трудную жизненную ситуацию. Тем людям, которым другие фонды, другие организации, или министерства и ведомства, или чиновники не могут или не хотят помогать, это помощь тем, кому не помогает никто другой. И я говорю действительно без преувеличения, что речь чаще всего идет об обращающихся, одиноких, нуждающихся семьях, которым для того, чтобы они стали немножечко счастливее, нужна даже не помощь, а буквально милостыня, какая-то небольшая поддержка из того, что мы имеем, для того, чтобы убрать эту боль и отчаяние, для того, чтобы показать, что они не одиноки. И очень часто нам эту помощь приходится оказывать, выбирая, кто из наших подопечных, из обратившихся к нам, нуждается больше. И это самое тяжелое в нашей работе, в работе нашего фонда, когда к нам приходит 10 писем, мы понимаем, что ресурса на помощь каждому не хватает, и нам приходится вот из этих нищих людей, из нищих семей выбирать тех, кто наиболее нищий, самый бедный, самый отчаявшийся. И, конечно, я надеюсь, что после сегодняшнего нашего с вами разговора и после эфира нас радиослушатели ваши поддержат, как всегда они это делают, и мы сможем помочь всем, кто к нам обратился. Алла, я могу рассказать несколько историй про наших подопечных.
Да, я думаю, это было бы хорошо.
Вот письма, которые поступили в октябре, эти люди, которым мы сейчас по мере сил собираем помощь. У нас есть подопечная новая, Надежда Валентиновна. Она пенсионерка, она воспитывает одна и ухаживает за своим больным сыном. У него психиатрические расстройства, он не может сам себя обеспечивать. Она москвичка, она получает пенсию, на эту пенсию она платит коммунальные услуги за квартиру. Живут они настолько в ужасающих условиях. В квартире не только тараканы и крысы, в квартире до сих пор земляной пол. У них нет сил делать самим уборку. У них нет сил покупать продукты и денег очень часто на эти продукты нет. У них нет возможности выбить себе социального работника, социальную помощь. Вот всем этим сейчас наш фонд будет заниматься, помогать по мере силы. Нам очень нужна в том числе помощь добровольцев, которые буквально в эту семью и в другие подобные семьи будут с нами приезжать для того, чтобы делать уборку, помогать делать уборку. Или для того, чтобы довести продукты нуждающимся. У нас есть совершенно замечательная молодая мамочка Ксения, с которой мы познакомились в приюте недавно. Она бежала в приют с 4 маленькими детьми, будучи беременной. И 5-го ребеночка она рожала уже в приюте, потому что муж... В семье было насилие. Она, наконец, набралась сил, она ушла от мужа, она развелась, она сейчас воспитывает 1-5 детей. И маленький наш подопечный Савочка, он буквально спит в коробке из-под обуви. Эту семью нужно опекать, будет довольно продолжительное количество времени. Мы, конечно, поможем и с детским садиком, мы уже покупаем кроватку. Но поскольку семья сейчас только становится на ноги, а мама очень работящая, деятельная, помощь нужна буквально во всем. И мебель какую-то докупить, и игрушки, и одежду детям. Мы будем за все благодарны. У нас недавно совершенно был звонок в фонд, когда на улице люди нашли в Подмосковье женщину, которая спала в деревне в клетке с собаками. И выяснилось, что эта женщина, Ольга, теперь она тоже наша подопечная, она пострадала от своего собственного сына, который, кстати, человек не бедный, он работает в одной из финансовых корпораций, но он таким хитрым образом, мошенническим путем у нее, у ее мужа, то есть у своих родителей, переписал все права на недвижимость, и сейчас они буквально ночуют на улице. Мы нашли юриста, который будет нас консультировать, но вот на время этой тяжелой ситуации Ольге и ее мужу нужна поддержка и продуктами, и лекарствами. И, конечно, нужна будет какая-то ресурсная поддержка, может быть, юридическая дополнительная. У нас есть замечательная мама Наташа, которая приехала к нам с больным сыном, с Даниилом, из Луганска. У мальчика, к сожалению, тяжелое онкологическое заболевание. И мама, не покладая рук, обивая пороги, добилась всех возможных положенных ей по закону способов лечения сына. И она наблюдается в клинике Бурбенко. Но у нее еще 2 ребенка. Старший и совсем маленькая дочка. И муж, когда узнал, что у Дани такое тяжелое заболевание, просто собрал вещи и ушел. И она одна осталась не только с больным ребенком, но и с старшим сыном, и с младшей дочкой. И все это сейчас на ее плечах. Нужно и о детях заботиться, и ребенка лечить, и прокормить семью. Вот с такими семьями мы работаем. Это только несколько случаев, которые буквально за последние недели к нам обратились за помощью. И такая ситуация у нас еженедельно. Поэтому если у кого-то есть возможность помочь своими силами, вещами, мебелью, а может быть просто зайти на наш сайт и подписаться на небольшой регулярный платеж 30-50 100 рублей, мы были бы очень благодарны именно поддержке сейчас вот такой нашей адресной работы. Эта работа очень тяжелая, она отнимает очень много сил и времени, потому что с каждым подопечным, с каждой такой семьей не может быть алгоритма или схемы, которую можно распространить. Тут действительно личная работа наших социальных работников, медицинских работников, наших сотрудников, наших добровольцев, когда мы разбираемся в сложившейся ситуации и по мере сил решаем ее так, как нужно. И пытаемся с министерствами связываться, и пытаемся социальный пакет выбить для тех, кому он положен, и лекарства найти, и консультации в клиниках организовать. То есть это действительно очень затратная работа, она не всегда понятна, потому что охватывает такое колоссальное количество людского горя, людских бед. Но я знаю, что радиослушатели вашей станции, они знают наш фонд, и они откликаются охотно именно на такие адресные просьбы. Поэтому если кто-то может помочь, на нашем сайте можно подписаться на платеж visa.fond, это наш адрес. Всегда можно позвонить к нам в фонд и узнать всем лично, можно помочь сейчас тому, кто нуждается. Телефон у нас все тот же, +7 926 531 90 28.
Наташа, если подводить итог, вот эти истории, которые вы сейчас рассказали, они, конечно, очень хочется включиться. Первый момент – это можно поддержать материально, если зайти на сайт lisa.fond и подписаться там на регулярный платеж, или, может быть, перечислить деньги разово, это кому как удобнее. Там есть указана форма, как это можно сделать. Второй момент, если я правильно понимаю, речь идет об острой необходимости в одежде и в игрушках, и каких-то самых простых...
И книги, и одежда, и игрушка, и мебель, и все, что нужно нашим подопечным, мы, конечно, предпочитаем собирать вещами, потому что и людям это часто удобнее от сердца к сердцу принести то, что тебе сейчас не пригодится. С четверга по субботу в нашем офисе Пятницкая, 18, строение 3, с 12 до 18 всегда есть дежурные на прием вещей, которые возьмут у вас вещи, а иногда так случается, когда вы передаете свою пару обуви, которая вам не пригодится, и тут же буквально из ваших вокруг ее получает кто-то из наших подопечных, нуждающаяся семья. Поэтому мы будем очень благодарны всем, кто сможет принести нам на Пятницкую 18, в четверг, в пятницу или в субботу вещи, одежду, обувь, игрушки, книжки, посуду, мебель. Можно позвонить в фонд всегда, узнать о тех нуждающихся, которые есть на попечении фонда, и даже взять над кем-то шефство. Ну и, конечно, мы рады рабочим рукам. Продукты нужно отвозить, нужны волонтеры с машинами. Мы всегда будем рады новым членам нашей команды, новым добровольцам.
Наташа, огромное спасибо за то, что вы делаете, то, что рассказываете нам, даете возможность подключаться и тоже помогать. И, конечно, очень хочется, чтобы у ваших подопечных по-настоящему наладилась жизнь.
Алла, спасибо вам большое, что вы нам помогаете помогать. Я уверена, что нам все по силам. Спасибо вам большое.
Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Я еще раз напомню, подробную информацию о том, какая помощь необходима подопечным фонда «Доктор Лиза», можно найти на сайте lisa.fond. «Лиза» пишется через «Z», а «Фонд» пишется через «U». «Лиза.фонд». Телефон, по которому можно позвонить и узнать все детали, например, о размерах одежды или о необходимой мебели, плюс 7-926-531-9028. Плюс 7-926-531-9028. Можно также, если у вас есть такая возможность, взять шефство над одной из семей, о которых мы сегодня говорили. И это будет колоссальная поддержка. А адрес, куда можно привезти вещи, в хорошем состоянии, конечно. Пятницкая улица, дом 18, строение 3. Пятницкая улица, дом 18, строение 3. Всем неравнодушным людям, которые откликаются на наши просьбы, огромное спасибо. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».